Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня у меня в гостях Соня Крафтс. Соня является моделью, студенткой университета, любителем психологии, медитации и астрологии. Она невероятный вдохновитель и мотиватор, который делится своей историей и не боится говорить и рассказывать. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Соню. Enjoy! Здравствуй, Соня! Сегодня мы наконец-то встретились для записи этого выпуска, который будет посвящен разговорам о детстве, психологии, работе в моделинге и медитациях. Я думаю, что начнем мы с разговора о детстве, вообще познакомимся с тобой поближе, поговорим о учебе и первых мыслях о взрослении.
Всем привет! Что я могу сказать о детстве? На самом деле в детстве я была очень активным ребенком, очень насыщенным, наполненным. Я очень любила учиться, очень много чем занималась, даже играла в шахматы, ходила на бисероплетение, играла на флейте, чем только я не занималась. В общем, детство мое проходило достаточно активно во всяких занятиях. Я его вспоминаю с такими теплыми чувствами, недавно выяснила, что мало вообще что помню по какой-то причине. Но, в общем и целом, это было достаточно такое приятное время. Иногда мне очень хочется туда вернуться, во время, где все было такое беззаботное. Вот. Даже не знаю, что сказать.
А помнишь, может быть, какое-то самое запоминающее воспоминание из детства? Может быть, что-то связанное с родителями, с путешествием, со школой? Какие-то такие времена?
Я, наверное, с очень большой теплотой вспоминаю свое детство, потому что тогда у меня как бы была такая полная семья. У меня была мама, папа, я, брат, и все было очень хорошо. Я поэтому с теплом вспоминаю. Но когда мне было 6 лет, я лишилась папы, и с того момента я уже плохо помню свое детство, просто потому что в каком-то плане я подавила свои воспоминания, и я сейчас работаю с психотерапевтом, и вот мы это обнаружили, что в промежутке от 6 до 12 лет я почти ничего не помню, хотя обычно это уже осознанный возраст. Вот с моим психотерапевтом мы выяснили, что я плохо помню этот возраст, хотя обычно люди не помнят возраст от там, года до 3-4, а я не помню 6 до 12. Вот. Как-то так получилось, что этот промежуток времени, он у меня выпал вообще из моего сознания, из моей памяти. Хотя, в принципе, потом были хорошие события, и как бы я жила нормальной жизнью, но, видимо, в связи с моими переживаниями, может быть, он был для меня уже какой-то незначительный, может быть, в душе как-то я не была счастлива, вот. Но сейчас я активно над этим работаю, вспоминаю все. Мы с моим психотерапевтом вспоминаем всю мою жизнь с самого начала, с первых моих воспоминаний. И пытаемся прорабатывать какие-то моменты, которые были в ней, которые меня задели как-то и которые оставили отпечаток.
Мне кажется, настолько тяжелый момент, но самое главное — работать. Честно говоря, психотерапевт — такая тоже история, мне, наверное, тоже знакомая, поэтому отчасти я тебя понимаю, и самое главное — не замыкаться. И вот у меня тогда вопрос, ты увлекаешься психологией, а с чем это связано? То есть, может быть, да, как-то с какой-то твоей жизненной историей тебя это заинтересовало, или просто нравится изучать эту науку?
Знаешь, вообще во всех кругах, сколько я работала с психотерапевтами, сколько у меня сейчас преподавателей, так как я учусь на психолога, всегда говорят, что во все профессии, связанные с корнем психологии, психиатрии и так далее, все идут люди, которые хотят разобраться в себе и помочь в первую очередь себе. Они действуют из таких эгоистичных целей, то есть по факту они хотят помогать себе в первую очередь. Вот, поэтому действительно я, наверное, всегда пыталась разобраться в своих каких-то чувствах, в своих переживаниях и помочь себе. Так получилось, что я не пошла учиться сразу после университета, как все это сделали. Я улетела в свою первую модельную поездку и, скажем так, искала себя. И когда встал вопрос о том, чтобы пойти учиться, я поняла, что единственное, что меня интересует, это психология. То, чем я занимаюсь, что я изучаю, как сказать, не из-под палки, в общем. То есть меня не нужно заставлять. Я сама это делаю себе в удовольствие. Вот. И так получилось, что да, я пошла на психолога. Не могу сказать, что я очень сильно разобралась за это время в себе и в своих чувствах. Но, опять же, как я уже сказала, я работаю с психотерапевтом уже просто не первый год. Я очень открыто об этом говорю, потому что я считаю, что это было бы полезно для многих. То есть я считаю, что, наверное, такие все люди должны ходить к психологам и психотерапевтам для того, чтобы лучше понимать себя и окружающих. Вот, поэтому я такой пропагандист психотерапии.
Почему-то даже мне в этот момент захотелось пойти к психиатру. Я не знаю почему, но просто ты так про это рассказываешь. Ну, то есть в какой-то положительной стороне, то есть не в отрицательной, что если ты идешь, значит, ты какой-то прям больной. Нет, почему? Можно же поговорить, выяснить. Это достаточно интересно, потому что мне кажется, что есть даже, конечно, друзья, да, с которыми можешь что-то обсудить, с родными, но все-таки, когда ты идешь к психологу, тому же самому, у тебя все равно другие чувства, другой человек вообще, то есть незнакомый тебе, и с ним как-то проще общаться и понимать себя. И затронем тогда такую тему понимания себя. Мне кажется, что у тебя это медитация. Есть она в твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, немножечко про нее подробнее, как ты к ней вообще пришла, потому что относишься ты к ней достаточно положительно и делаешь какие-то практики. И как ты себя ощущаешь после них? Может быть, какой-то прилив сил, энергии, или же появляется больше любви к себе?
Я как раз-таки перед записью нашего подкаста думала о том, как же все это началось в моей жизни. И вспомнила такой момент, что я была несколько лет назад в Сеуле в своей модельной поездке. Поездка была неудачная. У меня не было работы, я сидела целыми днями в апартаментах. Мне было очень грустно, мне было одиноко, я не хотела там быть. И в какой-то момент я просто там листала Инстаграм и так далее, и наткнулась на девочку-блогера, у которой курсы по медитации. Вот. И в тот момент я подумала, почему бы мне не попробовать? Вот, то есть мне нужен был какой-то шанс что-то сделать со своей жизнью. И он вот так вот попался мне. И в тот момент я купила какой-то у нее курс по медитации. И помню, меня сразу добавили в чат с другими людьми, которые учились. И там были практики. И я думаю, дай-ка прямо сейчас сделаю. А я лежу в апартаментах, в какой-то комнатке. Просто она была метр на метр. Я такая, дай-ка сейчас попробую сделать. Вот. И у этой девочки медитации, они тематические. То есть, во-первых, они происходят под голос. То есть она направляет и ведет тебя, что ты должен делать, что ты должен представлять, да, заставляет расслабиться, отпустить какие-то мысли, расслабить тело. Вот. И они в основном на какую-то тему, эти медитации. И в тот момент я подумала, что сделаю какую-то денежную медитацию. Вот. И я делаю, засыпаю. Просыпаюсь и уже даже не помню о том, что я ее делала. Я действительно об этом забыла, так делаю первый раз. Вот. И действительно, в тот момент у меня не было возможности заработать. Вообще никакой. Вообще никакой. То есть я была в модельной поездке, я жила на карманные деньги, которые давало мне агентство. И все, у меня не было никаких работ. Я не нравилась на этом маркете. Вот. И значит, что происходит? В этот день мне ставят работу, причем это был абсурд, это была прям таки очень была абсурдная ситуация. Ко мне подходит букер и говорит: «Ты готова работать в прямом эфире на корейском телевидении в ночь на каком-то телешоу, телемагазин. Я такая, серьезно? Или ты шутишь? Они такие, да, серьезно. И, в общем, я работаю, но когда ты работаешь на контракте, тебе не выдают деньги сразу, тебе их выдают после контракта. И я в этот день захожу в агентство, и мне агентство говорит, за то, что ты работала в ночную смену, мы тебе даем сейчас денег, потому что, ну, все-таки ночная смена, ты целую ночь работала, мы тебе увеличиваем твои карманные деньги в 2 раза. И я такая, вау, прикольно. И сижу с подругой, обсуждаю, говорю, вот это да, классно, нам повезло. И тут же мне пишет в Инстаграме запросом на рекламу, но тоже на очень хорошую сумму денег. И я такая, вау, прикольно. И спустя, наверное, несколько часов я такая думаю, а я же вчера сделала эту медитацию. Ничего себе, как клёво. В общем, тогда я начала проходить этот курс, делать всякие практики. Мне действительно понравилось. Я уже вернулась с контрактом. И в какой-то момент у меня вошло это в привычку. То есть я прям каждое утро встаю раньше для того, чтобы сделать какую-то практику. Могла делать просто там практику осознанности для расслабления, просто сосредоточения на моменте. Вот. Могла сделать какую-то тематическую практику. Действительно, у меня создалась такая привычка очень полезная, после которой я себя лучше чувствовала. У меня есть практики там, то есть они у меня на устройствах, которые, допустим, для очищения, когда я чувствую, что в моей жизни много негатива какого-то, или мне вот плохо прямо реально, я делаю какую-то тематическую, да, практику. И у меня есть интересная история про то, что у меня были долгие отношения, и до этого я была одна долгое время, я была год вообще одна, я не общалась ни с кем. И в один момент я подумала, мне так хочется найти вот родного человека. И я сделала практику, направленную на, как сказать, создание образа уже в голове человека, которого ты хочешь встретить. И буквально через месяц я его встретила, и мы достаточно долго были вместе, к сожалению. Эти отношения закончились, но тот факт, что абсолютно все то, что я в своей голове создавала, тот образ, который я создавала во время практики, он исполнился, этот факт меня, конечно, удивляет. На какой-то момент я сбросила медитацию, но сейчас я снова к ней возвращаюсь, потому что я чувствую, что мне это зачастую прям-таки необходимо. Вот. Надеюсь, что мое развитие будет продолжаться в этом плане, духовное, скажем так.
А для тебя медитация — это больше про какое-то ментальное состояние или вот как ритуал?
Для меня, наверное, это больше про ментальное состояние, которое я стараюсь сама править. То есть, знаешь, есть люди, которые, ну вот они с рождения счастливые, да, с рождения наполненные, с рождения энергичные, с рождения вот у них все хорошо. И такие положительно настроенные, в общем, они в своем бытии всегда. А я человек, которому нужно себя наполнять. Да, то есть я недавно делала астрологический разбор, и мне астролог сказала, что у меня в моей карте энергия на самом минимальном уровне, который только существует у людей. И что мне обязательно нужно питать себя постоянно, чем-то наполнять, какими-то занятиями, которые мне нравятся. И вот для меня медитация стала одним из таких занятий, которые помогают мне немножко увеличивать мой ресурс. Потому что изначально у меня его не заложено, я действительно в это верю и это чувствую, потому что я даже пришла к ней с запросом, как мне сделать так, чтобы у меня было больше сил. Потому что мне тяжело там вставать с кровати. Вот есть люди, которые действительно, они такие, везде, я сейчас слушала подкаст Леси, и вот, да, у Леси много энергии, а у меня вообще ноль. И вот для того, чтобы себя поднять, действительно, я стараюсь что-то с этим делать.
А как ты пришла к астрологии? Потому что я тоже про это слышала, но не знаю, как-то с этим не сталкивалась, может быть, невера какая-то, то есть... недоверие даже, может быть, к этому. Ну, вот тут у всех по-разному, но это очень достаточно интересно, когда тебя исследуют по такой системе. Вообще, у тебя это как появилось? Ты сама обратилась к астрологам? или через все, через какие-то практики медитации получилось?
Даже не знаю, как сказать. Знаешь, я на самом деле человек в поисках смысла, да, и в поисках какой-то, наверное, правды, да, и в поисках чего-то, в общем, для себя, что будет делать мою жизнь лучше. И именно поэтому на своем пути я постоянно во что-то вмешиваюсь, да, то есть, допустим, там, медитацию, в практике и так далее. И астрология — это тоже, мне кажется, про поиск смысла и про поиск себя. То есть ты пытаешься понять и осознать себя, кто ты есть на самом деле. Когда ты вот немножко запутался, тебе нужен человек, который тебе поможет в этом разобраться. И я не скажу, что я прям-таки увлекаюсь астрологией, хотя у меня даже был порыв начать учиться на астролога. У меня просто прекрасная мама, и моя мама энергичнее, чем я. Если честно, у меня ощущение, что я самая старая в этой семье, потому что я прям такая бабуля. А мама у меня прям, она занимается йогой, она занимается спортом. И у нее в моем городе, я из Тулы, у нее есть такая тусовка в моем городе, где они занимаются йогой с какими-то подругами и так далее. И вот у нее есть астролог. И мама мне рассказывала, что она делала разбор у астролога. Но я такая, ну, может быть, в следующий раз как-нибудь я сделаю. И на какой-то праздник, кажется, то ли на Новый год, на 8 марта, мне мама сказала, что вот, я оплатила, типа, разбор тебе, иди к девочке, делай. Вот, я пообщалась с астрологом, она мне записала там кучу сообщений, сделала прям полный разбор меня. И на какие-то мои вопросы она действительно, наверное, дала ответы. То есть, допустим, вот с той же энергией, да, у меня действительно был запрос, почему я такой бессильный человек. И вот она мне дала ответ, что у меня там по каким-то там вещам, я не очень в этом разбираюсь, у меня нет энергии, и мне нужно постоянно заниматься какими-то делами, которые меня радуют, да, будет это рисование или, не знаю, спорт, что-то, что меня будет радовать, это будет меня наполнять, вот. Или у меня были запросы и по отношениям, и по предназначению, допустим, тоже, потому что я в поисках своего предназначения, я, наверное, таки не считаю, что моделинг — это мое предназначение до конца всей моей жизни, вот, и мне хочется понять, что же я могу еще делать, и в чем я могу себя проявлять и развивать, вот. И она мне сказала, что действительно психология — это у меня написано на карте. Вообще обучение людей почему-то мне тоже свойственно. Я действительно об этом думала и об этом догадывалась. То есть мне кажется, что все-таки астрологи, они подтверждают твои мысли. То есть вот ты думаешь о том, что у тебя что-то некоторым образом складывается, и тебе это подтверждает. Но если ты сам какую-то мысль не держишь у себя в голове, ну, допустим, она бы мне сказала, что я должна быть спортсменом, да, а я понимаю, что откровенно мне это не нравится, я бы даже это не запомнила, что она мне про это сказала. То есть это больше, наверное, про внушение в том числе, такое самовнушение, мне кажется. Но если это в положительном русле, то такое самопрограммирование, в принципе, может хорошо влиять на жизнь.
Спасибо тебе большое за такой рассказ про астролога, потому что сейчас это тоже набирает обороты. По крайней мере, в социальных сетях я все чаще вижу у людей тоже какие-то, знаешь, там листочки, на которых, там, не знаю, нарисованы даже какие-то гороскопы, что-то они тоже начинают разбирать. Это интересно, да. Но вот сейчас меня прям почему-то завлекло это сделать, я не знаю. Но это очень здорово. Спасибо, что ты меня замотивировала. И ты затронула тему моделинг. Мы начали разговор про детство. Ты говорила, что ты была очень активной. Но почему все-таки и что тебя привело в моделинг? То есть это достаточно такая, наверное, сфера, может быть, зарождается от любви к фотографии. Я вот, честно говоря, всегда была в этом заинтересована, почему люди начинают такую карьеру, с чего. И у тебя было достаточно разнообразное детство, разные занятия, но сейчас это моделинг. Почему?
Ой, знаешь, моделинг — это, наверное, таки самая длинная тема в моей жизни, потому что моделинг занял уже треть моей жизни. И я могу об этом вечно рассуждать. Получилось все следующим образом, что в детстве я была немножко закомплексованным ребенком достаточно. Я не нравилась себе, мне не нравилось то, как я выгляжу. Я не считала себя красивой в детстве, в подростковом возрасте. И в один момент я попала на конкурс красоты абсолютно случайно. И я заняла второе место, и для меня это в тот момент это было прям-то чем-то нереальным. То есть я не верила вообще в то, что со мной происходит. И тогда я поняла, что я, в принципе, не такая уж и некрасивая, что все-таки я очень даже ничего. Вот. И потом я заметила, что все девочки, которые участвовали в конкурсе, стали сниматься, что-то делать, у них какие-то красивые фотографии. Я такая, что происходит? А почему у меня нет? И тогда я попала в модельную школу, куда попали все девочки с этого конкурса. И, соответственно, я ходила в эту модельную школу. Сейчас я уже понимаю откровенно, что это было, ну, вообще ни о чем. То есть, и это был развод на деньги. Но, тем не менее, с этого все началось, и это дало мне большой толчок в том, чтобы нравиться себе. Потому что, ну, я была самой красивой девочкой в этой модельной школе, самой модельной. Хотя тогда я была, ну, не совсем в форме, да, и так далее. Но, тем не менее, так как модельные школы брали всех, то девочки там были 1.50 м, не знаю. Ну, в ситуациях, когда откровенно ты не можешь никак быть моделью, ну, почти никак, шансов ноль. Вот, а у меня все-таки были эти шансы, и они сработали, так сказать. В общем, в один момент меня заметил фотограф один в моем городе, и мы с ним стали работать. И вот тогда я уже поняла, что такое реальные съемки, реальные фотографии. В общем, когда это на профессиональном уровне. Вот. И, собственно, первые мои коммерческие съемки случились с ним. То есть он меня обожал как модель. И он меня звал на все проекты, которые у него были. Он меня пихал во всю коммерцию, которая у него была. Вот. И я очень ему благодарна сейчас за то, что он очень повлиял на мою жизнь. И это, наверное, один из людей, который повлиял на все мое будущее, скажем так. Вот. Потом я уже самостоятельно сделала снэп, отправила их в агентство и начала работать. В общем, если действительно рассуждать, изначально для меня это играло таким поднятием моей самооценки. То есть я начала понимать, что я красивая, и каждая новая съемка, каждая новая фотография, они убеждали меня в этом. Я как бы повышала свою самоценность в своих собственных глазах. Вот. А потом появился уже коммерческий момент. Когда я стала зарабатывать деньги, даже моя мама сказала, делай, что хочешь. Изначально ей очень это не нравилось. Но когда я стала зарабатывать, она такая, ну, в принципе, нормальное дело. Можешь этим заниматься. Потом я уже начала путешествовать и летать на контракты. И меня это уже увлекло в том плане, что весь образ жизни, скажем так, модельный, это очень сильно отличается от жизни всех остальных людей. И сейчас вот я уже работаю 8 лет, я не могу сказать, что я от этой профессии прям-таки горю и наполняюсь. Почему? Потому что моделинг, он больше не про творчество в большинстве своем. Если фотография, это ты снимаешь, как тебе нравится, да, у тебя есть какое-то свое видение, да, которое ты проявляешь в фотографии, то моделинг, он больше все-таки про то, что ты делаешь то, что должна делать, то, чего хочет заказчик, то, чего хочет фотограф и так далее. И проявлять себя здесь, ну, можно, но только на творческих съемках. На коммерции в основном никакого удовлетворения от процесса, ну, очень редко ты получаешь удовлетворение. У меня вот есть, допустим, в Москве всего несколько заказчиков, которым я снимаю, и думаю, господи, какая же красота, я это обожаю. Но в большинстве своем ты снимаешь какие-то вещи, которые тебе, возможно, не нравятся, или, ну, вообще делаешь то, что не нравится, допустим, в Азии. Это, скорее всего, про коммерцию идет, нежели про удовольствие какое-то от процесса.
А у тебя вообще были какие-то перспективы в твоей голове, когда ты пошла заниматься моделингом?
В общем, изначально в моей голове были мысли, что все, я сейчас стану топ-моделью, и, не знаю, буду моделью Victoria's Secret и так далее. И я помню, мы летели с моей подругой в первую поездку, у нас так получилось, что нам удалось полететь вместе. То есть это почти невозможно, но нам это удалось, мы летели одним рейсом вдвоем в первый раз в Китай, и мы думали, что все, вот оно начало нашей карьеры, и после Китая, да мы вообще в Нью-Йорк полетим. А в итоге мы жили в Китае с тараканами, вот, и все было не очень радужно, работы не было, потом мы полетели дальше по Азии, и наши перспективы, наши мечты и надежды, они очень быстро рухнули. Но дело в том, что моделинг — это лотерея. То есть тебе нужно оказаться в нужном месте в нужное время, если ты хочешь стать прям топ-моделью, да, мирового масштаба. Потому что, допустим, у меня, когда я начинала, когда я только попала в свое первое материнское агентство, у меня была возможность попасть в лучшее агентство в Милане, в лучшее агентство в мире. Да, то есть Woman — это агентство, которое одна из самых крупных сеток по всему миру. Но я попала в свое материнское агентство, мне было 17 лет, и на тот момент меня родители не отпускали на контракт. И, соответственно, я ждала еще год, и вот уже через год они не были готовы меня взять. Да, то есть очень важно ловить каждый шанс, который тебе выпадает. И, возможно, если бы я тогда сразу полетела, да, в свои 17 лет, возможно, бы у меня получилось. Или, допустим, у меня был контракт с агентством в Лос-Анджелесе, и я планировала полететь на контракт, но мне не дали американскую визу. И как-то вот, в общем, не сложилось. Мне не выпал тот шанс, который делает тебя топ-моделью. Он действительно выпадает единицам. В остальном же вы работаете на индустрию. Да, то есть для того, чтобы продавать, для того, чтобы увеличивать потребительский спрос, скажем так, для того, чтобы продавать, продавать, продавать. И, честно, порой меня это уже огорчает, и сейчас я больше задумываюсь о каких-то этических моментах. И порой, когда я снимаю что-то, что вот я откровенно, я понимаю, что это плохо. Я говорю сейчас о потреблении повышенном. Когда я вижу одноразовые вещи какие-то, которые ты выкинешь после первой носки, я думаю, я делаю плохо. Я делаю плохо тем, что я это продаю, потому что я начала задумываться об экологии, да, о том, что мы не должны использовать так много вещей, а я способствую этому своей работой. Вот, в общем, какие-то такие у меня мысли стали появляться в последнее время. Не знаю, я хочу постепенно уходить от моделинга, просто потому что в этой профессии ты редко проявляешь себя как человека, как личность. Это больше все равно про то, как ты выглядишь. А мне хочется быть чем-то, не картинкой, а личностью, и, в общем, проявлять больше свою персоналити и развивать себя в этом, потому что нельзя всю жизнь быть просто картинкой, хочется быть большим. И, допустим, вот сейчас у меня вышло интервью, я думаю, ты видела, может быть, я была так счастлива, я подумала, класс, то есть я не просто модель, да, у меня уже какой-то бэкграунд появляется, и я уже становлюсь человеком в глазах людей, а не просто каким-то красивым объектом на фото. Я думаю, большинство девочек с этим сталкиваются, с таким, это какой-то экзистенциальный кризис, что ты такой, я больше, чем просто картинка.
И говоря о твоем интервью, которое ты уже затронул ранее, ты давала интервью для Vogue, в котором рассказала свою историю с булимией. И можем ли мы затронуть эту тему и поговорить о дискомфорте, который приносит это заболевание как в жизни, так и, возможно, в работе?
Знаешь, для меня это такая тема, о которой я очень много говорю, и поэтому я совсем не стесняюсь об этом говорить. Почему-то несколько лет назад еще я пришла к выводу, что мне надо об этом говорить, и начала писать об этом в Инстаграме, и нашла такой отклик, что я поняла, что это очень важно для людей видеть мой пример. И своим интервью я очень горжусь, потому что многие мне пишут, что вау, как ты не побоялась об этом рассказать. Ну, каждый бы постеснялся, но вог рассказать о том, что у тебя такая проблема. Но для меня почему-то это было очень легко. Если честно, я переживала, что интервью не выйдет, потому что мне показалось, что оно очень депрессивное, что оно очень какое-то обречённое. Но хотя я бы это не назвала таковым. В общем, мое расстройство, оно у меня очень давно, с 12 лет. ВОК, кстати, опечатка. Вот, с 12 лет, то есть уже 10, почти 11. Вот. У меня была анорексия и булимия. И сейчас это расстройство, ну, оно такое, оно приходящее, уходящее. То есть больше всего оно проявляется тогда, когда я себя плохо чувствую морально, когда у меня какой-то стресс. То есть это способ для меня выплескивать свои эмоции и проживать их. То есть есть люди, которые пьют, не знаю, употребляют какие-то вещества, а я вот это так проживаю. То есть для меня это вот такой способ выплескивать свой негатив и какую-то свою боль. Я борюсь, но я скорее принимаю это расстройство. То есть я себя уже не осуждаю и не как-то давлю на себя, не говорю, что вот, это плохо. Я принимаю это таковым. Мы очень много с моим психотерапевтом работаем над этой темой, выясняем причины, вот, и сейчас мы выяснили, что это из-за того, что я влюбилась в 12 лет в мальчика в первый раз. И, в общем, у нас с ним не сложилось ничего, и он меня как бы отверг. И я в тот момент посчитала, что я некрасивая, и что мне надо худеть, и я какая-то не такая. И вот мы это выяснили буквально, может, неделю назад, и я очень сильно, очень много думаю об этом сейчас. И действительно чувствую влияние этого момента. С этим очень сложно жить, в том плане, что, ну, как и любая жизнь с зависимостью, да, у тебя в любой момент может произойти срыв, и после него ты чувствуешь себя очень плохо физически и морально тоже, в принципе. И я уже говорила в своем интервью, что мне очень сложно бороться со своим расстройством, пока я работаю моделью. То есть я бы хотела в идеале позволить себе набрать, не знаю, 20 килограмм. Да, то есть мне нужно отпустить ситуацию, и вот если я хочу есть 20 шоколадок за один присест, мне надо их и есть, да, мне нужно отпустить эту ситуацию, потому что как это работает, когда ты себе что-то запрещаешь, тебе этого начинает хотеться, и ты срываешься, вот, а мне нужно перестать запрещать, но я не могу ввиду своей работы, да, я не могу набрать 20 килограмм, потому что я боюсь набрать вес, поэтому я себе запрещаю, и это такой замкнутый круг, и из которого я постоянно пытаюсь выйти. Мне даже это удавалось пару раз, но ненадолго, потому что, опять же, какие-то такие эмоциональные потрясения, они опять вызывают срыв, да. И не знаю, я как-то... Это часть меня, на самом деле, мои пищевые расстройства — это часть меня и даже часть моей личности. Моя личность уже не отрывна от них, потому что я пол жизни своей провела в них, да, то есть все мои какие-то эмоциональные реакции на любые ситуации, они связаны с едой и моим пищевым поведением. Я считаю, что очень важно об этом говорить, мне пишет каждый день огромное количество людей, и даже моих знакомых, которые мне признаются в том, что у них такое же расстройство, но они боятся об этом говорить. И самое страшное в этом то, что из-за того, что они об этом не говорят, они не получают помощи. А я считаю, что обязательно нужно над этим работать. Потому что, кстати говоря, анорексия — это в топе психических заболеваний, которые приводят к смерти. Не знаю, на втором, на третьем месте, кажется. Может, даже на первом. Я точно не помню, не могу сказать. И булимия тоже вызывает очень большие последствия для организма. Слава богу, пока что они меня не коснулись. Но об этом важно и нужно говорить.
Соня, ты безумно сильный человек в том плане, что ты помогаешь. Ты действительно помогаешь людям, даже вот рассказывая свою историю, неважно, есть ли, например, у меня такая же ситуация или какая-то другая, хочется больше разговаривать. Смотря на то, как ты открываешься, то есть ты, наоборот, не закрываешь в себе какие-то, да, ситуации, а ты просто делишься ими, и смотря на это, хочется действительно больше говорить. Потому что сейчас, наверное, проще закрыться в себе, уйти в себя и, ну, представить, что будто бы ни у кого нет никаких проблем. Вот, но на самом деле это не так, и я тебе благодарна, что ты поделилась здесь с нами этим тоже. Твое интервью, оно вызвало у меня восхищение, потому что ты не стесняешься, ты опытом делишься, и через опыт ты вдохновляешь на помощь в том плане, что, знаешь, тебе не хочется бежать, помогать как-то, да, там, я не знаю, подать кружку чая, а просто с тобой поговорить, чтобы тебя, может быть, отвлечь от этого, да, то есть как-то с тобой провести больше времени, то есть вот на вот это вот действительно ты наталкиваешь, и за это хочется сказать тебе спасибо. Ты мотивируешь, ты вдохновляешь, и ты поднимаешь морально. И мне хотелось бы узнать у тебя один важный совет в жизни для любого человека. Какой бы ты дала? Вот себе и другим. Вот какой-то один.
И себе, и другим я бы, наверное, дала следующий совет. Любить и принимать себя. Потому что от любви и принятия себя начинается любовь и к окружающему миру, и к окружающим людям, и приходит и взаимная любовь от других людей. Без такого внутреннего гармоничного состояния вообще, мне кажется, невозможно счастье на этой земле. Вот. И я тебе тоже очень благодарна за подкаст. Я очень сильно люблю подкаст, и именно поэтому согласилась. Я обожаю слушать, не знаю почему, я обожаю слушать других людей, и их истории, их какие-то боли, их счастье, и все-все-все. И поэтому именно я согласилась. Мне очень было приятно с тобой поговорить. Ты затронула такие все очень важные для меня темы в моей жизни. И даже натолкнула меня на какие-то новые очень мысли и осознания. Я такие модное слово «инсайты» словила во время интервью на каких-то моментах, не интервью, на подкасте. Вот. Спасибо тебе большое. Выйду и буду размышлять о каких-то вещах.
Да мурашек твои слова, на самом деле. Действительно, у меня мурашки по ногам пробежали. И я рада, что наш подкаст помогает людям поразмышлять над своей жизнью, так же, как и поделиться с нами, потому что я люблю знакомиться, я люблю слушать, и я хочу, чтобы люди тоже знакомились и слушали вот так через разговор, через теплый разговор с тобой, потому что ты очень интересный и наполненный смыслом человек, действительно, потому что в тебе нет необдуманных слов. Ты говоришь то, что ты думаешь. Ну, я так заметила, действительно, я так даже чувствую. Мне с тобой очень комфортно, и поэтому я благодарю тебя за то, что ты пришла к нам. Для меня это было очень важно в том плане, что ты какой-то человек, которому я испытываю не просто, знаешь, как гостю какое-то такое ощущение, а как человеку, который чем-то со мной связан. Возможно, это та же ситуация, которая во мне скрывается, но о которой я не говорю, а тем самым, что ты рассказала и поделилась, я вдохновилась, и мне хочется говорить, и поэтому мне с тобой комфортно. Спасибо большое тебе за то, что ты пришла, и я желаю всем нашим слушателям, чтобы они не боялись, чтобы они открывались и никогда не отвергали помощи от других. Спасибо.